Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. За окном у нас солнышко. Во-первых, мы хотим вас поздравить с первым днем рождественского адвента.
Вот какой-то мерзавец,
понимаешь? Хотел, Владислав Игоревич хотел первый это сделать, и я опередил, ура!
Итак, да, какой ты все-таки мерзавец, а? Ну, что ты будешь с тобой делать, а?
Вот, дорогие друзья, и, конечно же, как вы понимаете, по этим каким-то хрипам, стонам, междометиям и энергетическим сгусткам, вы понимаете, что сегодня с вами... Ведущий Теос Медиа Владислав, непререкаемый, позитивный, добрый и целеустремленный Игоревич Юртов.
И листивый, как это сказать, выскочка в другом подъезжении.
Не обижающийся и любящий.
Прекрасный Игорь Николаевич Попов, так сказать.
Все хорошо. Привет, Владислав Игоревич.
Да, Игорь Николаевич, тоже тебе привет большой, рад тебя видеть. Ну, хорошо, раз уж ты оказался таким выскочкой в этой ситуации, да, мне остается только поздравить с первым днем зимы, друзья, зимы, с первым днем зимы вас. Я вам всем желаю прекрасную, снежную, настоящую зиму, хотел сказать русскую зиму, потому что сейчас это моветон так говорить, наверное, да, просто зиму, прекрасную зиму, или зиму.
Вот, и я поздравляю, соответственно, с первым днем Адвента, с первой свечой Адвента пророческой, и желаю, чтобы в этом дне, в этой неделе у вас, вопреки всему, и несмотря ни на что, было больше света, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, я в это всем сердцем верю. И у нас такие, друзья, к вам есть разговор практически рождественский. Вот, как не... Ведь, по сути, Рождество – это один из самых семейных праздников, да? Когда мы все собираемся вместе, когда мы смотрим на свое отражение в своих детях и думаем, что же их ждет впереди, с ужасом или с надеждой, уж как-то как получится. Поэтому у нас к вам, с Владиславом Игоревичем, есть разговор, каким ценностям нужно научить своих детей, как вы думаете. И сегодня, дорогие друзья, два неспециалиста, абсолютно не знающих и не понимающих ничего в этой теме, при этом являющимися отцами, будут рассуждать вот на эту непростую тему. Поэтому, друзья, подключайтесь к нам, нам нужна ваша помощь. Как вы думаете, каким ценностям нужно научить своих детей, вот, и что это за ценности, и вообще нужно ли учить этим ценностям, ну, авось как-то научиться чему-то. Мы все учились понемногу чему-нибудь да как-нибудь, как писал наш Александр, наш Сергеевич Пушкин. Вот скажи-ка, Владислав, а тебя в жизни родители вкладывали ценности? Вот ты же прям... Помнишь, что родители с тобой садились, разговаривали про какие-то такие важные ценностные категории, вещи, темы? Или это все по запросу было? Вот.
Ты знаешь, я не помню, чтобы у меня был какой-то запрос вообще, если честно, к родителям по поводу чего-либо. Я просто не помню. Нет, подожди. То, что я не помню, это не означает, что этого не было, да?
Ты просто, запрос у меня, когнитивный диссонанс, да, мне просто.
Стирается. Я в то же самое время не помню, чтобы папа садился. Я помню...
Кроха, сын к отцу пришел и спросил у Кроха.
Я помню пару разговоров, когда папа со мной садился и разговаривал.
После того, как ты стекло очередной разбил, нет?
Я ни разу не бил стекло, ты не поверишь.
Или гитарой кого-нибудь стекло. Там, значит.
А вот это, вот такой был.
Видишь, все-таки попал я, да, со второго раза.
Только не гитарой, а стулом, но это не важно.
Господи, страшный человек вообще, даже в детстве был. Хорошо, мы с тобой в разных дворах вообще жили, я так думаю.
И это тоже правда. Нет, кстати говоря, да, у меня еще... Нет. Ты не поверишь, но в первом классе я нанес одному человеку ножевое ранение. Представляешь? Я воткнул маленький ножик человеку в пятую точку.
Как это прекрасно, как это прекрасно, друзья мои, что мы ведем эфир.
Дистанционно.
Я из Москвы, а Владислав Игоревич из Санкт-Петербурга. В общем, я в который раз понимаю.
Давай серьезно поговорим. Я правда помню, что папа со мной разговаривал, наверное, 2-3 раза, но это, опять же, не означает, что он со мной в принципе не разговаривал, да, и в принципе меня не воспитывал. Я считаю, что папа у меня был просто, ну, наикрутейшим, правда, вот это мое мнение, да, у меня папа был наикрутейший. Именно поэтому я очень сильно до сих пор переживаю его уход, хотя прошло уже много-много лет, он умер в 2004 году, ушел, да, и мне до сих пор его не хватает. Очень сильно не хватает. И я до сих пор, когда остаюсь один, я иногда вспоминаю его и плачу, правда, прям плачу, да, что папа нет. А мне бы очень сильно хотелось, чтобы он был со мной рядом. Ну вот, но мне кажется, что достоинство моего отца заключалось не в том, что он там, знаешь, вот садился, сынок, давай серьезно поговорим, да?
Вот, а в том, что... Нет, когда, вот как раз, когда родители говорят эту фразу, все, знаешь, кранты, все твои косяки всплыли, дневники найдены, вот, с учителем уже все проговорено, к директору вызов был, в общем, теперь все, теперь будет разговор по гамбургскому счету, тебе предъявят все. Да, все, что помнит. Все,
да, даже того, что ты не совершал.
Даже того, что... И, собственно говоря, ты должен взять это будешь на себя, иначе хуже будет только потом.
Да, ну вот, но тем не менее, папа мой меня воспитывал все равно примером. Он очень часто был со мной... Он пытался быть мне другом, вот. Угу. Он пытался быть мне другом, но настоящими друзьями мы стали только, когда у меня родился старший сын, то есть, ну, в 20 лет. Ну вот, но, тем не менее, он брал меня с собой на работу. Я видел его отношения с его коллегами, с его друзьями вот, в военной академии, где он служил. Я видел, как он относится к моей маме, к моим детям, к жизни. Я видел его трудолюбие, его умение вникать в вещи, скажем так. Вникать. Он никогда не был таким, знаешь, поверхностным человеком. Он всегда, всегда вникал в ситуацию, в проблему. Он, даже когда ему, знаешь, я безумно горд собой, я подарил ему когда мне было 21, кажется, или 22 года, я подарил ему его первый сотовый телефон. На самом деле и последний, к сожалению, да? Ну вот, и несмотря на то, что это был человек с инженером-математиком высшей категории, или как там она называлась, я не помню, там, да, по образованию, он прежде чем взять в руки телефон, он... И чему он меня научил, да, всегда читая инструкцию. Ну вот, он прочитал инструкцию полностью от первой до последней страницы, только потом взял телефон, хотя это был самый простой Nokia 3310, ну вот, и начал ей пользоваться. Ну вот, а я уже начал говорить, каким ценностям меня научил мой папа, да?
Да.
Или навыкам, ценностям, не знаю.
Вот самое интересное, что ты вспоминаешь папу, про маму ты не вспоминаешь. Вот, хотя мы, в общем, говорим про родителей, да, в общем, понятно, что есть неполные семьи, у которых есть только папа или только мама, вот, но так или иначе, интересно вообще, в принципе, как это происходит, потому что готовы, вот как ты думаешь, ты, будучи папой, в 20 лет, если со страхом, я, в принципе, такой человек, который мог так же, как ты, родить достаточно рано ребенка, вот с бурной биографией и эмоциональностью, ну, вот как-то, знаешь, Бог мил, я вступил. Но я не могу сказать, что я готов. Вот это как раз мой вопрос. Вот ты был готов к родительству своему сам?
Это очень хороший вопрос, как говорит наш общий друг Евгений Юрьевич Бахмутский, да, на любой вопрос, который ему задаешь, практически.
У меня есть еще одна фишка от другого замечательного пастора и брата Петра Вальтеровича Мицкевича, когда ему задают вопрос, он обычно начинает отвечать и да, и нет.
И да, и нет, да. Слушай, ты знаешь, это правда крутой вопрос, потому что у меня, видимо, какой-то есть какая-то проблема психологическая, по всей видимости. Какая-то проблема серьезная, потому что я хотел быть отцом, наверное, начиная примерно лет с 15. Угу. Я воровал, ну как воровал, без спроса брал папино обручальное кольцо, надевал его себе на палец и ехал учить. То есть я вот надевал это, примерял на себя. Ну, вот, ездил в общественном транспорте с ним. Мне очень нравилось, как на меня с такими глазами большими смотрели люди в троллейбусах, там, автобусах, да, что такой пацанчик маленький с обручальным кольцом ходит. А ты же помнишь, у наших родителей были такие широкие обручальные кольца, да? Они такие массивные, большие, не как у нас, ну, как, не как у меня, по крайней мере, раз вот в 4, наверное, шире, да. Но вот, я дружил, скажем так, очень тесно, когда мне было 16 лет, с девушкой старше меня на 12 лет, и у нее было, были дети-близнецы, и мы с ней периодически ходили в поликлинику, и мне очень сильно нравилось, как на меня смотрят люди в поликлинике, знаешь, думая, что это мои дети. Вот правда, у меня почему-то была тяга, я очень хотел быть, ну, папой. Отцом.
Хотеть не значит, ну, готовым быть. Знаешь, вот что я хочу сказать.
Это так, да. Но даже когда перед рождением моего старшего ребенка, ну, я готовился к этим родам. Ну, то есть я ходил там на курсы совместных родов, там, знаешь, консультацию женскую, чтобы...
Опять не то. Ну, я понимаю, о чем ты. То есть это подготовка. На самом деле, я к тому, что мы все равно ж при этом, да, мы хотим, я хотел тоже детей.
Ты знаешь, вот да. твой вопрос, смотри, мне кажется, что он в корне просто окей. Я, с другой стороны, подаю, в корне неверен.
Почему?
Потому что, знаешь...
Нет вопросов, которые не могут быть в корне неверными. Есть вопросы, которые могут не нравиться другим.
Смотри, ну вот ты можешь, допустим, ты занимался карате, да? Я тоже занимался там всякими штуками.
Успокойся уже, Владислав Игоревич, с моим карате.
Не-не, я к чему, смотри, я к чему это говорю. Ты можешь там учиться в спортзале, там, всякие ката делать, да, там, здесь тренировочные спарринги, да? Но вот наступает твой первый публичный бой, да? И как бы ты к нему не готовился, ты все равно вот это вот волнение переживаешь. Все равно все не то, короче. Все не то. Ну, согласись, ты же наверняка участвовал в соревнованиях, естественно, да?
Ну, да. Не, да, ну, как бы у нас вообще как бы немножко по-другому все строилось, да. Потому что нас наш тренер все время готовил, ну, как бы к неожиданности, да, то есть вот, ну, там, во-первых, мы никогда не, ну, то есть, ну, как бы мы часто делали спарринги с другими, да, видами, да, единоборств, то есть мы там с боксерами спарринговали, да, с вольниками, вот, с самбистами и так далее.
Вот
есть...
хорошо, что ты это вспомнил, потому что, смотри, я когда в военном училище учился, меня мой командир батареи, майор Рубакидзе, прекрасный человек, да, ну, вот, он меня однажды заставил, буквально заставил, ну, как приказал просто, да, как, а как ты откажешься, ты в военном училище? Он приказал мне поучаствовать в гарнизонных соревнованиях по вольной борьбе, которой я никогда не занимался, никогда,
понимаешь, ой, никогда это вообще. Тяжелая штука, ты
что? Приказал он, потому что мой добрый товарищ Борис Актоев, трехкратный чемпион Бурятии по вольной борьбе, в шутку меня записал в команду, понимаешь? Ну вот, тогда было, да. Я говорю, Баир, ты что, ну, совсем что ли ку-ку? Я боксер, там, кикбоксер, да, но ни разу не борец вообще. И хоть покажи мне пару приемчиков, да? Он мне показал пару приемчиков.
Это удушающее просто.
И когда в день соревнований меня... Я шел в наш спортивный зал, где соревнования проходили, да, мне навстречу шел чувак со старшего курса, он сказал, если ты, короче, будешь сопротивляться, я тебя вообще нахрен убью, просто, он так прямо сказал мне, да, потом уже, после соревнований, и это было страшно, потому что я, ну, он был больше, и мы с ним попали, мы с ним были в одной весовой категории.
То есть ты сразу упал, да? И рукой по мату начал бить.
Нет, слушай, я сопротивлялся, я сказал, нет, ну, мне все равно, я буду биться как могу, я сопротивлялся как мог. Он меня победил, конечно, я занял аж 13-е место в своей весовой категории тогда в этих соревнованиях, учитывая, что в моей весовой категории было больше всего людей, это был наикрутейший результат. Нет, я к тому, что смотри, как бы я ни был готов, когда ты выходишь вот туда, да, все равно это вот все не так, как в спортивном зале, в любом случае. Так же и с отцовством. Как бы ты к нему не был готов, как бы ты не готовился, не хотел, какую бы тонну книжек ты не прочитал, когда ты вот туда вот Попадаешь, да?
Я не готовился к отцовству, честно тебе скажу. Вот я не готовился. Вот. Я не читал тонну книжек перед там, тем, что когда. Потому что, ну, мои родители не читали, меня к этому не готовили. Вот, я не был готов к отцовству. При этом, ну, я куча... Потом я перечитал гору книжек, все вот это вот... Все это было. Я вообще с уважением очень отношусь, с пиететом отношусь к людям, которые готовятся к отцовству. Но вот судя по тому, знаешь, разговаривая с разными отцами и матерями, я понимаю, что сколько, ну как тебе сказать, сколько экзотики по отношению к воспитанию детей существует в головах, да? Потому что я помню, знаешь, я был в шок, когда я разговаривал. Ну, во-первых, я как-то попал на семинар, там у нас был, значит, фестиваль воскресных школ в церкви, и как бы родители же привезли своих чад со всей Московской области. Это, ну, областной, да, был. Мы проводим в нашей церкви ежегодно. И, ну, соответственно, родители чем-то надо занимать, и как бы всяческие для них занятия придумают. И вот там как бы семинар по родительству. Вел этот семинар там, значит, один из пасторов. И первое, с чего он начинал, там... Как ты думаешь, вот первый тезис, который я услышал на этом семинаре, какой был?
Это был для родителей семинар,
да? Да, для родителей, для родителей. Ну, как воспитывать своих детей? Как раз очень, этот семинар очень, значит, в нашу тему укладывается, как передавать христианские ценности, воспитывать его, вере детей.
Неужели он сказал, что надо бить детей?
Да. Берегущий розгу ненавидит сына своего. Вот так вот. И, в общем, как бы... Ну, мы послушали 10 минут с женой. Я смотрю, что жена, у нее, значит, такое лицо из, естественно, розового. Она у меня такая, значит, такая уральская.
Смуглая, такая... смуглая.
Не-не-не, она не смуглая, она как смуглая. Раз... У нее все время румянец на щеках, то есть вот такая вот румяная. Я смотрю, как она принимает, значит, темно-лиловый оттенок ее лицо. Я понимаю, что надо уводить, сейчас будет битва. Ее так взял под ручками, так извинились, так чик оттуда. И потом вот она все это выливала. Значит, вот мы ходили вокруг церкви, вот доколе, мол, доколе, понимаешь? Вот какие-то такие, такая штука, мы почему-то... Самое интересное, мы хотим передавать ценности, да, но мы методы для передачи этих ценностей какие-то очень экзотические. Я глубоко убежден в том, что, значит, ценность уважения другого с ремнем не передастся. Ну, как-то...
Ну, к сожалению, да.
Я не к тому, что я против, скажем так сказать, наказаний, да, хотя у меня, в общем, к этому очень и очень такое... Я почему любой... Ну, знаешь, там, любой семинар или любое размышление по поводу того, как вот надо воспитывать детей, у нас начинается с этого, да? Ну, вот смотри, есть... Я тут тоже прошерстил эту тему, что, какие ценности нужно передавать своим детям, и вот набрал 10 моральных ценностей, которые стоят... передать своим детям,
Владислав Игоревич. Мы с тобой не один сайт открывали.
Может быть. Может быть, да. То есть ты тоже ее открыл, да, вот это все?
У меня прямо сейчас, да, два сайта, как минимум, там, по-моему, открыты, кажется, на эту тему, да. Там тоже есть цифра 10, но они разные.
Да? Но давай сверим, да, что называется, сверим карты, друзья. Значит, первая ценность – это уважение. Есть?
Есть,
да. Есть, поехали дальше. Вторая ценность...
Давай-ка мы с тобой застрим на этом внимание, потому что, например, с моим средним ребенком у меня были и, наверное, все еще есть сложности как раз-таки вот с этой ценностью.
Угу.
Да, потому что трудно убедить человека в том, что ты должен априори заочно кого-то там уважать, да? пока он, скажем так, не сделал все для того, чтобы ты его перестал уважать, да? Вот на самом деле это сложно. То есть ну, ты, нам с тобой это как-то самоочевидным является, наверное.
Вот,
да?
Смотри, есть, вот ты вспомни, когда в твоем детстве, в моем детстве, давай вспомним, когда нам говорили о том, что мы должны уважать других. Вот какой акцент делался?
В зависимости от контекста. Если мы говорим о мне и каком-то взрослом, которого я должен уважать, да, то я должен уважать в силу того, что он старше, опытнее. Там, и
тому подобное, нас вообще да? учили уважать взрослых. Меня отдельно уважать всех людей не учили. То есть, но уважение к взрослым, смотри, уважение к взрослым, уважение к возрасту там, и так далее. Да?
К статусу,
да. Там, как ты разговариваешь со взрослым, да, вот обычно такие фразы я слышал. Но про уважение к другому, кстати сказать, уважение к другому человеку, вот эту ценность мне скорее передавали не родители, потому что я, может быть, не помню. Мы, безусловно, и с мамой, и с папой. С папой мы мало говорили. Мы действительно с папой начали разговаривать, когда я стал работать. То есть вот я стал кормильцем, я стал, грубо говоря, одного статуса. Но на самом деле я вдруг... Я вру, раньше было. Папа уехал в большую командировку, то есть он работал в Афганистане, вот, как технический специалист. Инженер, и мы стали с ним переписываться. Вот тогда мы стали с ним разговаривать. То есть вот папе легче было написать, чем сказать. Угу. Да, и это я очень хорошо понял. Да. И он оказался очень-очень мудрым человеком, невероятно мудрым человеком. И он как раз он появился в моей жизни как ментор, да, то есть вот как вот человек старший, да, важный, нужный, да, такой значимый человек, именно тогда, когда был нужен, когда мне было как раз 15-16 лет. Да, угу. Вот, как это самое, вот отец нужен просто как воздух, он всегда нужен во всех периодах, во всех возрастах, но вот в подростковом возрасте без отца очень-очень тяжело, да, и особенно пацану, да, который сталкивается, ну, вот с, как раз вот с этим пубертатом, с этим постоянным отстаиванием своей точки зрения, статусом, сталкивается со злом, с несправедливостью очень ярко, да, и в этот момент он нужен, да, и вот как раз уважение, да, к старшим, я помню, что мне, ну, как бы, уважать старших, там были стихи, которые мы учили про уважение к старшим, но вот уважение к другому, особенно если, например, другой имеет кардинально противоположную точку зрения, да, я получил из других источников эти ценности, я, например, там из книг Владислава Петровича Крапивина получал, да, угу. Вот, где это было очень прям одной из самых важных мыслей, которые содержались в его текстах, в его повестях, его рассказах, его романах.
Я с тобой тоже соглашусь в том смысле, что в семье я скорее получал навыки наставления уважения старших, кем бы они ни были, а вот, знаешь, уважение, допустим, к другим людям, и особенно людям младше себя, по статусу и по возрасту, я получил совершенно из других источников. Уважение к другим, наверное, это скорее было самое удивительное, это скорее я приобрел в театральной студии. Потому что как-то вот наш режиссер, у меня их было два, вернее, на самом-то деле, Людмила Евсеевна, потом Альбина Петровна, они как-то невзначай учили нас уважать друг друга. А уважение к младшим себе меня, знаешь, это было один-единственный раз или два раза примера, после чего я очень сильно поменялся в отношении к людям младше себя. Это было в военном училище, наш начальник училища, генерал-майор Корякин. Он всегда обращался к нам на «вы» и со словом «господин», да, «господин курсант». Если не знал имени, а если знал имя, то обращался по имени, но тоже на «вы». И вот это меня как-то поразило сразу же, в первый же раз, когда я это увидел, что человек, да, ну кто мы такие там, ну мы пацаны вообще, да, ну, вот, а этот офицер с наградами, со всеми делами к нам обращается на «вы». И мне это настолько поразило, что даже когда я приходил в школу к своему сыну, предположим, да, я с его одноклассниками, пока их не знал, я с ним тоже на «вы» разговаривал. с одноклассниками своего сына. Эти маленькие люди первого-второго класса, да? Ну вот. Мне показалось это очень, ну, круто прям. Что человек, да, вот он вот так вот, да, он видит в тебе личность. И из-за того, что он в тебе личность видит, ты автоматически начинаешь видеть личность в других тоже людях. Ценить их, да? Почему-то как бы мне вот, ну, это вот так я мной было воспринято.
Не, у меня урок уважения ко мне, да, который я мог потом проецировать на других, и проецировать на других был, уже после армии был, я учился какое-то время на юрфаке, вот, да, я, по-моему, рассказывал что-то, в 11, у меня был гештальт, я же рассказываю про свой гештальт закрытый, вот, я ездил во Владимир, встретился с другом детства, вот,
да.
И был, водил свою семью к моей супер, мета-альма-матер, да, то есть Владимирскому государственному педагогическому университету, там сейчас, ну, как там, все это в несколько университетов и в одном, в общем, короче, в УГУ, короче, я там показывал общагу, где я жил, окна, где комнаты, где я жил. Вот, ну вот был Евгений Васильевич Кузьминов, преподаватель русского языка и литературы, гениальный абсолютно педагог. Я, ну что, я пришел, у меня там все, меня прет, там новая страна, вообще непонятно, что со мной происходит, 90-е это все, ну вот. И он, знаешь, я вел себя так вызывающе. Я, что мне тут преподаватель? Я тут, слава богу, пороху понюхал. Что? Сейчас вам всем скажу, что я думаю. Вот. И он, значит, ну, закончилось преподавание, ну, закончилась лекция, закончилось занятие. Он говорит: Игорь, задержитесь, пожалуйста. Вот. И я так, ну, задержался, все ушли, так все смотрят, что-то интересно, что по поводу этого там.
Что происходит?
Стопанули-то, что-то косяк какой-то, видать, сейчас будет. И он, значит, он так сел рядом со мной, он говорит: Игорь, скажите, а что с вами происходит? А меня никто не спрашивал, что со мной происходит тогда, вот, кроме мамы. И вот это урок мужества, ну, как бы и мужества, и уважения, я до сих пор... Он, более того, я стал, ну, что-то там мямлять, он говорит: Игорь, сейчас, наверное, не очень, да, такая, и много времени... Скажите мне, я могу прийти к вам в общежитие, и мы поговорим с вами об этом. И он пришел со мной, пришел ко мне в общагу, я поел его чаем, и мы в течение 2 или 3 часов с ним общались.
Очень круто.
До сих пор Евгений Васильевич Кузьминов, это человек, которого я безумно люблю, безумно уважаю, и это человек, который рассказывал про русский язык, нас... Гаги Кванян, до сих пор помню, армянин, который поступил, значит, на коммерческий, да, он допустил 48 орфографических ошибок при вступлении сочинений. Вот. Он получил значит, за первый курс по русскому языку 4 твердую четверку на экзаменах. Понимаешь? Вот, то есть это вот, ну, мне кажется, это вот как раз ценности передаются именно так, таким образом. И многие ценности, mm-hmm. знаешь, мы передаем и получаем через опыт, ну, через поведение, через то, как с нами поступают, как с нами поступал отец, мама, сестра, не знаю, там, семья, близкие. Мы негативные и позитивные вот этот как бы опыт получаем и ценности, да. Ведь, собственно, поступки часто говорят о ценностях ведь человека. Насколько уважают тебя. Да.
У нас вопрос есть, угу. Друг мой. Макс Тасилевич пишет нам, а как понять, что ты готов к отцовству?
О, никак. Мой ответ – никак. Может, Владислав Игоревич, у него есть какой-то. Я лично считаю, что никак.
Никак, никак, и более того, я бы даже с другой стороны к этому вопросу подошел. Есть некоторые люди, которые считают, что родителям нужно становиться только тогда, когда ты отучился, получил работу, там, у тебя есть квартира, финансы и все прочее. Такая туфта, на самом деле.
Чушь несусветная, согласен с тобой.
Такая туфта просто, ну, правда. Вы готовы быть родителями тогда, когда вы захотели быть родителем, на мой взгляд. захотели, да? Или, возможно, это случилось случайно, да, спонтанно, то есть там, как говорят, как это говорят, в общем, залетело, да? В общем, непредумышленная, скажем, случайная беременность, да? Но если вы соглашаетесь с ней, принимаете ее и готовы рожать, да, то ну, вы готовы быть родителем. Все. Все, точка на этом, на мой взгляд. Ну, вот. Как бы ты ни прочитал, потому что, извините, пожалуйста, как бы ты ни был умен, там, как бы ты ни был, мы же все знаем истории там, про Дейла Карнеги, да, как он бесславно кончил свою жизнь, написав такие потрясающие книги про общение с людьми, да.
Про манипуляцию только... людьми, в общем, на самом деле.
Ну, окей, да, да. Потом, кто там у нас еще был, кто написал книгу про родителей? Как же зовут? Скажи мне.
Добсон, что ли? Доктор Добсон?
Не-не-не, другой. Ну, Добсон, впрочем, тоже, да. Все эти люди, они как бы на самом-то деле, как, ну, теперь фиаско полное.
Ну, я как бы, ты знаешь, я бы не стал из частного выводить общее, да.
Вот. Я к тому, что даже люди, имеющие теоретическую базу, да, они почему-то совершают страшные ошибки. Да мы... Как бы ты ни был умен, там, готов, там, да, я к этому веду. Ты хочешь?
Мы все совершаем ошибки, это раз. Да, извини, я тебя прервал. Вот.
Угу. Не, нормально, я говорю, ты хочешь, значит, ты готов. Все. Угу.
Но я могу.
Ну, что еще сказать?
Я обычно как бы сравниваю родительство. У меня есть статья такая, которая потом вошла в мою книжку, да, «Форма богоискательства», где я о своем родительском опыте пишу. Ну, в основном не об общем родительском опыте, а в конкретном родительском опыте своей разноцветной жизни, она называется. Да? Если вы как-то поинтересуетесь, можете прочитать более подробно, где я пишу о том, как я справлялся с тем, что у меня у дочери аутизм. Да? Вот. И я лично считаю, что родительство – это всегда путь по минному полю. И это всегда путь по минному полю. Нет верных шагов. Но ты понимаешь, что... Вот я смотрю на старшую дочку, какая она вышла, и ее промахи – это мои промахи. Я их так воспринимаю. Значит, это мои ошибки. Она может совершать сейчас свои ошибки, и она совершает свои ошибки. Она тоже идет там в потьмах иногда и ошибается. Вот. Но я воспринимаю это как вот мои промахи родительские. И, конечно же, там первый ребенок – это всегда какой-то ну, тренажер, к сожалению. Поэтому это да, как обычно, знаешь, я разговаривал с одним своим другом, и он говорит, ну вот как мы с женой слушали передачу, он говорит, один рассказывал про брак, вот говорит, вот первый брак, он плохой, жена плохая, та-та-та-та, и вот я встретил ее, это она, и вот мы так, значит, он говорит, ты сколько слушаю этих историй, и не могу понять, почему. Вот он говорит, это вот действительно моя судьба, вот это. Он говорит, я понял, почему. Потому что, имея негативный опыт в первом браке, да, ты сделаешь, ты так подходишь ко вторым отношениям, что боишься прям обжечься. И делаешь работу над ошибками, и очень сильно вкладываешься в эти отношения, да. И вот, собственно говоря, родительский опыт, когда ты понимаешь, что ты куча всего накачаешь. Это не значит, что вот со вторым ребенком ты не будешь качать. Будешь ошибаться. Все равно все будет, да. Но ты по-другому подходишь все равно к этому. Да, вот, к своему ребенку, к взаимоотношениям с ним, к отношению к этому ребенку даже подходишь по-другому. Да, и при этом ты понимаешь, что, например, там, вкладываясь во второго ребенка, ты ты должен еще и оставлять, не то что оставлять время, а как бы очень вкладываться и в первого. То есть вот твое родительство, поле родительства расширяется. Вот так вот я бы сказал. Сегодня прям эфир получается про родительство, а не про передачу ценности.
Да, да. Но мы сейчас про ценности поговорим еще.
Обязательно.
Ты знаешь, что известную фразу, да? Первый ребенок все стираем, гладим, кипятим. Второй ребенок стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ело из миски кота. Третий ребенок, если ребенок ест из миски кота, это проблема кота, да? Вот такая вот. Слушай, знаешь, я тут подумал о том, что для меня является еще очень важной ценностью, которую пытаюсь... Ну, то есть Софи еще слишком рано об этом говорит, но совершенно точно с Тимуром я об этом говорил. это тоже касается уважения, но не только уважения, а толерантности в хорошем смысле слова. Нет, толерантность не подходит, это слово, плохое слово. Короче, нормальное восприятие людей другого цвета кожи, другой национальности.
Ну, толерантность, да, терпимость, ну, уважение.
Мне не нравится, наверное, все-таки уважение. Терпимость, знаешь, терпимость и толерантность, почему я сказал, что это неподходящее слово, это такая как будто бы вымученная реакция. Типа, да, не есть ты должен терпеть. Нет. Чувак
уважение,
с черным цветом кожи, там, да, или там, с раскосыми глазами, с узкими глазами, да, это тоже человек. И мне кажется, это очень важно.
Потому что, знаешь, я бы сказал, что это не тоже человек, а это человек, точка.
Да. Знаешь, потому что буквально недавно, и причем для меня наиболее это было удивительным, ну, не знаю почему, от женщины услышать, кажется, что женщины более толерантные, кажется, да? Там, наши коллеги в Казахстане делали ролик один про женщину, которая родила от африканца. И там женщина пишет под роликом ужасную, отвратительную фразу, типа, что-то вроде «сами виноваты, зачем вам эти обезьяны были нужны? Что, своих не хватает?» Да это просто, это какой-то, это
жесть. Нет, ты знаешь, я уверен в том, что здесь всегда дефицит любви. Не, отсутствие уважения – это дефицит любви в жизни человека, 100%. Вот для меня это, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что все от любви и от недостатка любви, 100%. И когда человек не уважает другого человека, просто его не уважает. И вот и все. Даже если он будет говорить, что я уважение к себе зарабатываю.
Потом, знаешь, еще одна ценность, которая для меня важна.
Да-да-да. Да.
Немножко лагает у нас интернет все-таки. Это не ценность, скорее, это навык, наверное, да. Очень важно, мне кажется, чтобы человек умел говорить ртом через рот словами, да, выражать свои...
Поясни.
Ну, мы часто очень... Ну, это навык, скорее, это навык. Это не ценность, это навык, конечно, прости, конечно, но... Ладно, раз уже заговорил. Мы часто что-то за человека додумываем, да. Или мы часто что-то от человека... ожидаем, что он должен нас понять, как, да, считать какие-то наши желания и что-то еще. И от этого огромное количество проблем, когда мы не говорим свои мысли, не говорим о своих чувствах, не говорим о своих желаниях, думая, что кто-то другой должен догадаться каким-то непонятным образом, что там с тобой происходит.
Но я бы назвал это может быть ценностью, когда мы говорим про открытость. Да. Другому человеку. Ну, то есть про открытость. Мы очень изоляционистские существа. Специфика, я как, ну, просто как христианин могу сказать, что это специфика нашей греховной природы, да? Мы закрыты, потому что за плечами негативный опыт, и уже у маленького человека он тоже достаточный, да, когда ты получил по лицу просто, или тебя оскорбили просто потому, что ты рассказал, там, какая у тебя замечательная сестра, и над тобой стали ржать все, да. Вот, и какая у тебя прекрасная семья, и над тобой, ну, издевались, и ты перестал об этом говорить. Или, например, ты там стал говорить о там несправедливости и получил в ответ, да. То есть вот эти вещи, они все больше и больше заставляют нас закрываться. И открываться – это тот навык, который мы вырабатываем. И он очень сложный. И не все взрослые им обладают. Да? Я просто вот смотрю по взрослым, уже пожилым людям, которые ведут себя как подростки, да? Перебивают друг друга, не дают договорить, начинают спорить, еще не дослушав до конца мысль, да? А потом, когда, ну, указываешь, я говорю, друзья, давайте как бы этикет общения будем соблюдать. Значит, человек говорит, он заканчивает свою мысль, да? Есть ведущий, модератор. Если что, он остановит, если вдруг какие-то рамки будут нарушаться, да, общение. Он заканчивает эту мысль. Вот. И после этого вы говорите. Мы даем вам слово, вы говорите. Да. Это часто. Особенно, когда это какой-нибудь клуб, там, значит, так, все так очень, все экспрессивные такие все, да. Вот. И очень, друзья, договаривает, говорит, не надо перебивать. Ну как же, у меня много мыслей уже, я же их забуду. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. Вот, вот это вот, ну, кстати, опять мы про уважение все равно. А я бы хотел все-таки...
Ну, окей.
Да, да.
Образование. Я считаю, что это важная ценность. Ценность, любовь.
То есть ты имеешь в виду получать образование, да?
Ну, да-да, читать, образование получать. Мне кажется, что это очень важная такая ценность, которой нужно приучать человека. Потому что не все понимают ценности и важность образования, и не все умеют, скажем, его получать.
Но мне кажется, это вот такая вот, ну, априори. Хотя я знаю культуры некоторые, культурные и субкультуры, где образование — это не ценность, да.
К сожалению, попав в христианскую среду, особенно став служителем, да, церкви, я понимаю, что, к сожалению, с любовью, да, к образованию у нас вообще огромные проблемы, да.
Много мудрости, много печали, да.
Да, огромные просто проблемы. Люди не желают образования получать, не видят в этом никакой ценности. Но вот особенно это, к сожалению, в христианской религиозной среде связано с каким-то там непонятным там мнением о том, что Дух Святой тебе будет там провещевать внутри тебя, там все там, да. Но это просто меня, ну, вымораживает.
Случай совершенно замечательный был. Мне рассказывал наш с тобой общий знакомый. Вот, он как преподаватель, значит, он дает, значит, задание на, в общем, для зачетов, что будет на зачете, все-все, смотрит, человек такой сидит абсолютно счастливый, все записывают, он ничего не записывает. И вот он, значит, он говорит: слушайте, а спрашивает, все закончил, он говорит: а чего такой счастливый? Он говорит: Дух Святой меня откроет. Вот, ну, наступает время зачета, он сидит очень грустный, же все уже знали, он подходит, говорит: ну что? Говорит: я, говорит, готовиться не буду, Дух Святой откроет. Он говорит: не открыл.
Не открыл, да? Да, я отсюда, кстати говоря, еще одна ценность, мне кажется, что ей тоже не хватает, к сожалению, в нашем обществе, это уважение к людям с другими убеждениями. Важно.
Слушай, но это все равно все-таки в уважении, да?
Вот, да.
Разные формы уважения. Я все-таки принципиально какие-то вот... Давай хоть нащупаем ценности, которые с уважением уже так не так связаны
напрямую. Вот семья, там, не знаю, традиционные семейные ценности.
Традиционные семейные ценности, да. Например, да? Или там справедливость, честность.
Уважение к женщине. Опять уважение.
Да-да. Не, ну уважение все-таки, я думаю, что это какая-то базовая ценность у нас, да? Ну, например, там, уважение к другим религиям. Нетерпимость. Терпимость к другим взглядам. Это опять же связано с уважением, да? Потому что, ну, мы же самые истинные, нам открыта истина, а все остальные не истины. Значит, что? Значит, это все... И они все дураки, да? Сидящий во тьме.
Да, справедливость...
Это
справедливость,
самое интересное, что уважение к другим, ну вот к другим мнениям, не означает, что ты должен с ними соглашаться. Ну просто ты должен дать право человеку на этот выбор, да, и даже на заблуждение. Как это ни для тебя бы не звучало. Вот как ты к этому относишься?
Очень сложно, потому что... Я, к сожалению, знаю истории печальные, очень печальные, когда люди делали неправильный выбор. Этот выбор был неправильный не в том смысле, что они там, знаешь, выбрали неправильное учебное заведение, да, не знаю, неправильных друзей себе выбрали. Они выбрали себе неправильный образ жизни. Они в этом образе жизни кайфовали, ведя этот образ жизни, кайфовали, да? Я тебе не буду говорить подробности, там страшные вещи там всякие происходили. И ты понимаешь, что человек, ну, он правда, он в безумии каком-то пребывает. Ну, в безумии просто, в безумии. Его нужно оттуда вытаскивать, да? Я не могу соглашаться с его свободой выбрать этот образ жизни. Я не
смотри,
могу.
Смотри, здесь, знаешь, о чем скорее, о чем... Я с тобой согласен, да, потому что сам с таким сталкивался, и свою точку зрения я имею право высказать, да? Но ты же прекрасно понимаешь, что мы свою точку зрения выражаем унижающе другого человека. Я просто видел такие разговоры, и такие разговоры, к сожалению, приводят к к очень плохим последствиям. Когда говорит, ну ты идиот, да? Ты подумай, ты башкой своей, вот, ну, не соображающей, если у тебя в голове-то нет ничего, что ты вот сделал-то, ну вот зачем ты это, да? Как ты думаешь, какой будет итог такого разговора?
Нет, понятно, что такой разговор скорее не приведет к чему-то конструктивному. Я просто не знаю, как, ну, то есть я понимаю, что я не готов, понимаешь, я не готов уважать любой выбор любого человека. Угу. Вот так вот, да? Я не готов, например. Я не считаю, что нужно уважать желание человека идти насиловать там, детей там, или убивать бабушек около Сбербанка за пенсию. Вот он сделал такой
выбор, я должен его уважать. Я согласен. Здесь немножко прибывай, но окей. Да, я с этим согласен. Да. С этим я целиком полностью согласен.
Не должен,
справедливость. Не нужно нужно ли?
Нужно. Вопрос в том, что, там, что является справедливостью. Понимаешь, я, опять же, помню разговор с моим сыном о справедливости, да, и у него там сформировалось какое-то свое понимание справедливости, которое совсем не похоже на мое понимание справедливости, да. Ну, вот. И тут, с одной стороны, это является ценностью, с другой стороны, что мы имеем в виду? Какой вид справедливости мы считаем справедливым? Вот, то есть, да, нужно понимать, что... Что такое справедливость, на твой взгляд, Игорь Николаевич?
Справедливость? О,
ну да. Боже.
Но для меня справедливость – это, скажем, опять же, связано с уважением другого человека, да, то есть поступать справедливо, да, то есть не делать там, не обижать, не унижать, не делать так, чтобы человек чувствовал себя после общения с тобой, в общем-то, не очень хорошим человеком и так далее. То есть, вот по мне, так это вот так вот, об этом.
Да, а я вот сейчас загуглю, что такое справедливость. Что нам скажет?
У нас с тобой загуглить-то время-то и не осталось, друг мой дорогой. То есть, осталась у нас минута. Понятно. Давай уж подводить итоги. На справедливости...
Да, давай.
На справедливости давай оставим.
Мы с тобой сегодня о многом говорили, не относящихся к семьям напрямую.
Родительстве в большей степени, да.
Да. Ну вот, тема наша, друзья, называется... Как она называется, наша тема сегодня?
Тема «Какие ценности?»
Каким ценностям нужно научиться детей? Я бы, знаете, что вам сказал? К сожалению, ответ на этот вопрос, он сложный такой. Главное в ответе, да, что мы должны учить своих детей ценностям. Должны. И не пускать все на самотек. Если не вы учите детей своим ценностям, их учит улица и интернет. Какие-то чужие люди. Совершенно точно так будет в вашей жизни. И потом, когда им будет лет 15-20, вы будете... офигевать, простите меня за мой французский, да, от того, какие ценности продвигают ваши дети. А почему? Потому что вы их сами не учили ничего.
Но я все-таки, мы с Владиславом Игоревичем согласились с главным, что главная ценность, которую мы должны передать, это уважение. И на этом строится да, базовая такая ценность. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Так что до встречи в нашей дискуссионной передаче «Есть разговор». Спасибо, Владислав Игоревич, и дорогие друзья.
Да, тебе тоже спасибо. Друзья, уважайте друг друга.
Да.
И себя тоже.
До свидания. Пока.
Всем пока.